Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, мы в нынешний воскресный день слышали с вами два библейских отрывка. И эти отрывки, я искренне убежден, в этом объединены одной общей темой. Темой взаимоотношения верных, то есть христиан, и тех, кто христианами не является. Мы с вами, во-первых, слышали замечательный отрывок из послания апостола Павла к Коринфянам, где он призывает последователей Христовых, нас с вами, твердо хранить свою веру. Он призывает нас выйти от среды тех людей, которые эту веру не хранят, и не прикасаться их нечистоте. Он сравнивает, собственно, плоть тела каждого христианина с храмом, говоря, что подобно тому, как храм создан для того, чтобы божественная служба истинному Богу в нем совершалась, так и тело христианина должно служить этим же целям. Внутренняя его духовная жизнь должна быть главным содержанием, собственно, вот его человеческой жизни. И поэтому-то нам нужно с вами помнить о том, что нет никакого общения храма Божия с идолами. Попросту говоря, нельзя осквернять себя, свою жизнь и тело в том числе, вот этим самым общением с тем, что не является истиной. Эти слова, конечно, очень красивые, но дальше они требуют многих пояснений. На самом деле этот отрывок краткий, имеющий эту важную мысль нашу с вами о том, что нужно хранить свою веру в чистоте и непорочности, он требует, конечно, сопоставления с многими другими библейскими местами, и только в целостности мы можем понимать, как это можно сделать, чтобы исполнить это предписание святого апостола Павла. Я бы обратил при этом ваше внимание, дорогие мои друзья, на другой библейский текст, где другой апостол говорит, что я не говорю вам совсем удалиться от язычников и людей, живущих во грехе. Потому что если бы была такая задача, то нам надлежало бы совершенно выйти из мира. И, кстати, была и есть на самом деле, хотя и в видоизмененном виде, формате, группа людей, которые ставят своей целью совершенно выйти из мира. Исторически эта группа людей оформилась как монашество. Они так, собственно, и делали. То есть первые монахи, в буквальном смысле слова, бежали из мира, из городов, и жили прежде всего в пустынях, так, чтобы ни с кем не общаться, чтобы не согрешить вот в этом отношении, не общаться с людьми чуждого духа, что могло бы исказить как-то их духовную жизнь. Но другой апостол говорит нам, что я вам говорю не о том, чтобы вы не общались ни с кем из язычников или грешников, потому что в таком случае нам нужно было бы выйти из мира, повторимся. А чтобы вы не были равнодушны к грехам тех, кто, называясь христианами, продолжает жить по-язычески, продолжает жить в совершенно скверном состоянии. Вот от таких, говорит апостол, нам нужно бы с вами удаляться. Видите, какая интересная вещь получается, дорогие мои друзья. У нас с вами по этим словам апостола выходит, что гораздо более терпимо мы должны бы смотреть на людей, которые не принадлежат к христианству, не принадлежат к православию, и гораздо больше у нас возможностей должны быть в общении с ними, чем с теми людьми, которые, будучи крещенными и называющимися христианами, нарочито позорят имя Христово, живут как-то так, что мы сами понимаем, что так быть не должно. Вот здесь надо бы быть с ними как-то поаккуратнее, судя по словам апостола. И здесь, конечно же, у нас с вами возникает еще другой вопрос. А что же вот эти за идолы, про которых говорит нам Священное Писание? Идолослужение – это поклонение ложное. Поклонение такое, которое не было заповедано нам и которое, собственно, сформулировано самим человеком, исходя из его каких-то предпочтений. Когда я говорю человеком, я имею в виду человеком как некий общий собирательный образ, как видовое понятие здесь употребляю этот термин. То есть вообще человечество изобрело себе разные формы божественного поклонения, и саму идею богопоклонения насытило многими человеческими смыслами, чего на самом деле, конечно, мы не можем видеть в божественном откровении. И вот здесь-то как раз и сложный вопрос встает перед нами. И периодически закипают страсти на эту тему на пространстве всякого интернет-сообщества и в медийном таком поле, когда начинают обсуждаться вопросы, что-то вроде того, ну вот как же там, вот кто-то там из иерархов церковных сказал, что вот мы каждый по-своему стараемся угодить Богу, стараемся жить в соответствии с божественными предписаниями. И имеется в виду там часто и мусульмане, и иудеи, но разве наш Бог – это тот же самый Бог, что Бог мусульман или иудеев, начинает упрошать ревнителя по вере? И вот здесь, дорогие друзья, мне хотелось бы опять обратить нашу мысль к нашему библейскому тексту, где сказано, что, ну, по-славянски это очень красиво звучит, поэтому я по-славянски и процитирую. «Никто же Бог ин, токмо един». То есть в буквальном переводе нет никакого другого Бога, кроме единственного. Попросту говоря, если мы утверждаем, что другие люди поклоняются другому Богу, это означает, что мы противоречим самому Священному Писанию, которое утверждает, что никакого другого Бога просто нет и быть не может. И это как раз нам для себя следует помнить. А что же тогда есть? В чем же тогда разница? А разница-то в людях, а не в богах. Вот люди обладают не вполне верным, а иногда и радикально искаженным представлением и о божественной природе, и о божественной личности. Это, к сожалению, так. Но в любом случае мы не можем совершенно отказаться от положительной оценки, от даже похвалы, если хотите, вот этого духовного дерзновения людей, пускай и не принадлежащих к православной традиции. Потому что Бог не забывает никого. И Бог, как говорит нам то же самое Священное Писание, хочет только одного, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины. Это тот же самый апостол нам говорит. И в связи с этим, дорогие мои друзья, я думаю, что наша позиция должна быть здесь вполне осмыслена и сопоставима с тем образом, который явлен нам в Евангелии. Мы с вами сразу же после апостола, о котором мы уже довольно пространно с вами порассуждали, слышали текст, отрывочек, зачала из Евангелия от Матфея, описывающий эпизод, как Христос идет с учениками вдоль стран Тирских и Сидонских. Это прибрежная полоса, соседние с еврейскими поселениями, с израильскими того времени, но населенные тем народом, который в учебнике нашем с вами школьном, мы все с вами по этим учебникам историческим учились, обычно называли финикийцами, а сами они себя называли ханаанеями. И не случайно эта женщина так и именуется, сирофиникиянка, или в другом тексте ханаанейка, в другом месте, когда об этом же событии говорится. Так вот, эти люди были совершенные идолопоклонники. И не надо думать, что где-то они жили в одной стране, а Израиль, народ Божий, жил вот на земле обетованной. Их селения были перемешаны, они жили рядом. И вот буквально в шаговой доступности, в пешей, как мы сейчас говорим, Христос переходит из одного города в другой и оказывается вдруг на территории вот этих самых хананеев. И говорит нам Священное Писание, что вслед за Христом идет некая женщина, которая плачет, стенет и вопиет. И просит о милости, чтобы Христос сжалился над ее дочерью и исцелил. А Христос отказывается ее слушать. Сказано, не обращал к ней ни единого слова. Ничего ей не говорил. И уже ученики настолько устали от этой ситуации, запутанной и долго тянущейся, что просит Христа уже от себя: «Господи, ну сжалься над ней, только пускай она отстанет от нас, не идет за нами». И опять же, я обращаю внимание, что именно в этот момент вдруг говорит нам апостол, что она была сирофиникиянка, ханаанейка была. И Христос прямо говорит, что «я послан был никому иному, как только к погибающим овцам дома Израилева», то есть тем, кто хранили ветхозаветную праведную веру. А эта женщина, попросту говоря, язычница. И немножко вам дам информации по поводу того, кто такие, собственно, эти самые ханаанеи, и насколько радикально их вера отличалась от веры древнего Израиля. В Ветхом Завете пророки постоянно обличают веру ханаанеев, и от лица Божия говорят, что вера ханаанеев мне ненавистна. Это не просто вот какой-то случайный человек, что-то исказивший в своей вере. Страшные вещи происходили на местах богопочитания вот этого языческого. У них в храмах была распространена храмовая проституция, у них были человеческие жертвоприношения, родители считали своим долгом принести в жертву благочестивый первого сына. И, собственно, именно эту традицию нам запечатлела Библия, описывая жертвоприношение Авраама. Это все происходило в том регионе. И вот человек из этой среды идет за Христом. Давайте теперь спросим сами себя, дорогие мои друзья, а что он знает вообще о Христе? Что он знает о нашей вере? Верует ли он в Троицу? Верует ли он вообще в единого Бога? Те божества, которые почитались хананеями, радикально отличались от ветхозаветного, собственно, богопредставления. Бог-то даже не видим, он только слышим, он говорит через пророков. Он вещает нам в своем слове, но его невозможно видеть, и поэтому, собственно, и запрещено было изображение в Ветхом Завете. Очевидно, что эта женщина понимает только одно, что человек этот являет на земле нечто божественное, что он обладает огромной духовной силой, силой, способной исцелить в том числе ее дочь. Вот, собственно, только это она и знает, насколько правильно это религиозное представление. Но мы скажем, что оно зачаточное, и она фактически ничего, кроме вот этих вот этого маленького зернышка в своей голове и своей душе и не содержит. Но она понимает, что без божественного вмешательства вот эту серьезнейшую человеческую ситуацию разрешить невозможно. И поэтому она идет к тому, где она чувствует. Человеку, у которого она чувствует это самое божественное присутствие. И в конце концов Христос, видя ее дерзновение, сжалился над ней. И сказано, что исцелела за веру этой женщине дочь ее от того часа. Это как раз и нам достойный пример, как нам нужно относиться к другим верующим людям. Пускай они пока не обрели Христа. Пускай они пока еще не стяжали вот этого сознания необходимости единства с православной церковью. Но сам факт того, что они почитают Бога, пускай в стократ искаженном виде, говорит о том, что у них потребность к богообщению есть. Они, подобные этой сирофиникиянке, хананейке, чувствуют необходимость близости к Богу. А на самом деле, близость здесь к Богу максимальная в нашей человеческой жизни, в нашей исторической ретроспективе и перспективе, возможно, только через Христа. Только благодаря Христу мы как раз и обретаем Бога. Во Христе Бог спустился с небес и пришел к нам, поскольку сами мы не могли его найти. Но вот это ощущение, что Бог-то нужен человеку, оно живет в сердце многих. Многих, не скажу, что всех, но, по крайней мере, подавляющего большинства людей. И то, что другие люди как раз тянутся к этому божественному началу и говорит нам о том, что нам нужно это стремление, эту тягу уважать и являть, прежде всего, добрый образец подлинного христианского благочестия. Чтобы уже глядя на нас, люди бы осознавали, что вот именно так и надлежит действовать человеку, соединенному своей жизнью с Богом. И если это у нас будет, тогда и мы имеем надежду на некое оправдание, и мы имеем, подобно этой сирофиникиянке, надежду на восприятие доброго гласа Христа Спасителя, который одобрит наши с вами усилия и обещает нам вечную жизнь в Его Небесном Царстве. Царстве единого только Господа и Спасителя, единого посредника между Богом и людьми, Господа нашего Иисуса Христа, которому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.